Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами наконец-то начинаем довольно большую эпоху, которую я анонсировал уже давно, и она, в принципе, была очевидной. Эпоха правления императрицы Екатерины II. Это довольно серьезный и обширный материал, где нам с вами придется обсуждать очень многое, и внутреннюю политику, и внешнюю, и состояние российского общества, и культуру, и не только. Но я думаю, что мы с вами фактологические моменты оставим на следующие наши выпуски. А сегодня я, наверное, нарушу немножечко традицию, и личность императрицы выставлю в начало, а не в конец, как это бывает обычно при разборе каких-то эпох. Почему? Да потому что есть на то причины, и причины весьма серьезные. Но еще перед этим я, во-первых, хочу напомнить вам, что сбор комментариев по-прежнему открыт. И я думаю, что в скором времени мы с вами встретимся, потому что, повторюсь, мне уже приходят комментарии и обратная связь относительно прошлых выпусков. А для тех, кто не знает, кто вдруг неожиданно радиоприемник свой включил только сейчас и не понял, что происходит, я кратко расскажу. Я в рамках программы «Простая история» собираю обратную связь с прошлых выпусков, которые у нас с вами были, и когда материал накопится, мы с вами встретимся в расширенной версии программы «Простая история», где я с вами буду общаться. Что для этого нужно? Задать вопрос, оставить комментарий, предложение, пожелания и так далее тремя способами. Это позвонив нам на радиостанцию по телефону 8 800 100 ровно 0015. Это написав нам на мобильный номер WhatsApp 8 903 707 26 71 или оставив нам электронное письмо по адресу radiosobaka.radiovos.ru. И я думаю, что как раз первый выпуск, который, я надеюсь, произойдет, состоится очень скоро, вам покажет принцип такого формата, и, возможно, вы активнее будете писать и задавать вопросы. А второй момент, который я хотел бы осветить, прежде чем приступить к теме. В одной из прошлых программ, когда я говорил о эпохе Елизаветы Петровны, я сделал маленькую неточность. И как истинный историк и истинный профессионал, который свои ошибки признает, хочу вам сразу это дело вынести в эту программу, потому что это вполне в тему. Я говорил о том, что в эпоху Елизаветы Петровны был расцвет крепостничества, того золотого крепостничества, когда помещики творили с крепостными крестьянами что хотели, и это была по-настоящему золотая эпоха для них. Несмотря на то, что манифест о вольности дворянской был окончательно подписан только в 1762 году. Я упомянул о истории с Дарьей Салтыковой, Салтычихой, которая была известной такой злобной помещицей, и я упомянул, что это дело разбиралось при Елизавете Петровне. Я оказался немножечко неточен, и я вам сейчас скажу, что, в общем-то, именно сама история, само дело Салтычихи случилось уже при Екатерине. И мы с вами еще подробнее, может быть, даже разберем на этом примере личность Екатерины еще раз. А пока я делаю такую поправку. Но я не совсем не точен, потому что сама Дарья Салтыкова свои зверства вытворяла еще в эпоху Елизаветы. Просто сами крестьяне, сбежавшие, которые пожаловали, соответственно, уже Екатерине, да, это уже случилось при ней. А вот расцвет этих всех зверств еще был при Елизавете, поэтому косвенно, в общем-то, правда была моей. Но, тем не менее, нужно быть человеком честным и до конца. Теперь же, освободившись от оков неких обязательств, я могу начать наш с вами разговор. Итак, Екатерина. Это довольно интересный случай в истории нашего государства, когда, в общем-то, девушка, которую привезли из-за границы, из Германии, откуда в основном, собственно говоря, к нам и поступали невесты, и не только невесты для династии Романовых, это тот самый случай, когда эта самая девушка неожиданно вдруг стала любимицей всех и вся. И тут надо признать, наверное, опять же таки это будет мое мнение, ее неожиданная любовь к России, которая проявилась сразу, как только она переступила, в общем-то, границу России и стала жить в Петербурге под неустанным наблюдением Елизаветы, ее вся деятельность молодой Екатерины, которая, в общем-то, носила совершенно другое имя. Всем довольно известно, что она была Софья Августа Фредерика Ангольцербская из германских земель. Уже при, соответственно, попадании в Россию она была крещена как Екатерина Алексеевна. И надо сказать, что очень странно, потому что у нас была царевна Софья и могла быть вполне себе по первому имени какая-нибудь Софья Великая, Софья II, но, видимо, имя Екатерина уже на момент 18 века стало куда роднее, чем Софья, потому что к царевне Софье относились в 17 веке с неким непониманием и даже отчуждением, несмотря на то, что царевна Софья была очень умной женщиной и выбивалась из ряда тогдашних цариц, которые были в заточении домашнем. Но, тем не менее, девушка получила имя Екатерина, и под этим именем, в общем-то, стала известна и творить как государственные дела, так и общественные. Почему я заговорил о контрасте? Потому что Екатерина, будем теперь ее полностью называть так, несмотря на то, что Екатериной она стала чуть позже, была насильно выдана замуж Елизаветой за будущего императора Петра III. Хотя сложно сказать, кого из них насильно на ком женили. То ли Петра на Екатерине, то ли Екатерину выдали замуж за Петра. Тайна, покрытая мраком. Елизавета сама, в общем-то, нашла партию для своего племянника. И надо признать, что, на мой взгляд, довольно удачную партию. И цель у Елизаветы, как я уже упоминал в прошлых выпусках, была совершенно банальный. Просто-напросто добиться того, чтобы Петр родил, получил возможность родить наследника, и династия Романовых сохранилась. Потому что, в общем-то, Петр, повторюсь, был такой очень маленькой ниточкой, связывавшей династию, настоящую династию Романовых друг с другом. Но тут есть некие нюансы, о которых я упоминал уже в прошлой программе. И один из главных нюансов я разберу подробнее как раз сейчас. Контраст. Петр был воспитанником Галштинии. Он был воспитанником всего прусского, немецкого и вообще не понимал, что ему делать в России. То есть до такой степени, что он даже испытывал ко всему русскому отвращение и показывал это в наглую всем, даже тетке, несмотря на то, что Елизавета очень надеялась, что Петр как раз займет престол после нее и сохранит вот тот хрупкий баланс, который Елизавета за свои 20 лет правления сумела сохранить, может быть, даже добиться его. Но тут случился контраст удивительный. Петр Россию ненавидел, а Екатерина Россию полюбила. И тут, наверное, как раз это вызвано тем, чтобы впоследствии ее смогли оценить по достоинству, и некая часть общества, в общем-то, догадываетесь, какая, гвардия, простой народ и так далее, в общем-то, низы, восприняли Екатерину как действительно мать-императрицу. Екатерина, пока жила в России, а прожила она, надо сказать, до воцарения на престол более 10 лет, а сумела обрести, в общем-то, какой-то своего рода авторитет, круг знакомств, вела такую полузатворническую, полусветскую жизнь, много читала, причем читала не просто какой-то такой современной зарубежной литературы, а именно просветительской литературы. Тем более, что в XVIII веке как раз была та самая знаменитая эпоха просвещения, которая, скажем так, очень многое изменила. Не только в самой Франции, где она, собственно говоря, и получила свое развитие, так и во всем мире. Мысли Монтескьё, Руссо очень много изменили во всем мире, и это были по-настоящему серьезные философские труды. И Екатерина переписывалась и с Руссо, и с Вольтером, и вообще поддерживала отношения с современными умами того времени. И это, возможно, очень сильно повлияло на нее, как на, во-первых, современную женщину XVIII века, так и на будущую именно правительницу. Если Петр, в общем-то, не жаждал трона, но если что и жаждал, то далеко не российского, а шведского или, может быть, даже прусского, то Екатерина, такое ощущение, что подумала о том, что именно ее Елизавета Петровна готовит на трон. Она готовилась к этому делу основательно. И здесь очень много-много нюансов, потому что, с одной стороны, мы видим с вами очередной дворцовый переворот. Именно тот дворцовый переворот, который заканчивает классическую эпоху дворцовых переворотов. И в прошлом выпуске мы с вами просто закончили тем, что Петр умер. Что Екатерина, да, такой тихий переворот устроила благодаря своим фаворитам, братьям Орловым. Но здесь я еще раз хочу этого коснуться, потому что в прошлый раз мы, безусловно, об этом поговорили. Но хочу коснуться этого еще раз. Переворот как таковой в 1762 году не состоялся. Да, Екатерина готовила по-настоящему такие женские интриги, назовем это так, и сумела подговорить гвардию для того, чтобы, собственно говоря, свергнуть Петра. А Петр, на удивление, как раз благодаря тому, что особо не жаждал править в России, с легкостью согласился отказаться от престола в пользу супруги. Но дальше начинается какая-то странная история. Если бы действительно произошел бы такой обоюдный разговор, где Петр просто отказался от престола, а Екатерина стала, соответственно, править после него, то это одно. Но неожиданно, когда Екатерина уже вступила, в общем-то, на престол и стала править, она, конечно, официально дала приказ Петра не трогать. Но неожиданно вдруг происходят какие-то странные вещи, и братья Орловы, которые следили за Петром в его, так сказать, заточении, писали Екатерине письма такого повинного толка, что, мол, простите, матушка-императрица, не уследили, Петр на что-то напоролся, у него случился припадок, он вроде бы недавно плотно поел, был весел, бодр и так далее, а тут случился припадок, и он, несчастный случай, умер. И тут надо сказать, что очень странно. Вроде как, может быть, действительно случился какой-то припадок у Петра, и то, что написал Григорий Орлов в письме Екатерине, было чистой правдой. Или же это была такая вежливая переписка для историков и для самоуспокоения самой императрицы, чтобы показать, что «я лично приказа убивать мужа не давала». Но при этом, тем не менее, Екатерине было спокойно, что Петра больше нет. И я, забегая вперед, хочу сказать, что, наверное, ее опасения, если действительно приказ, тайный приказ убить мужа был, были не напрасны, потому что спустя 10 с небольшим лет, как вы знаете, случится большая крестьянская война на Урале, под предводительством Емельяна Пугачева. А Емельян Пугачев был беглым казаком, который неожиданно, как вы многие знаете, пошел уже проверенным путем, воспользовавшись, в общем-то, историческими данными смуты, и обозвался никем иным, как выжившим императором Петром Федоровичем. А дать возможность, соответственно, крестьянам в это дело поверить, в общем-то, никакого труда не составило, потому что никто же никогда царя-императора в глаза-то не видел. Ну вот, предположим, в крупных городах может быть, а вот в таких вот глубинных городах, как Урал или Сибирь, вот этих краях, в общем-то, никто императора почти не видел. Та же сама императрица, например, путешествовала по России, императрица Екатерина II как раз, путешествовала по России по собственной, в общем-то, воле, только в начале своего царствования, в 1767 году, и как раз она посетила некие глубинные города, но ее курс был нацелен больше по Волге, она посещала города именно вот такие, Казань, Астрахань, они туда, на юг России. И все равно в ту же Сибирь она как-то не заглядывала. Уж что говорить о Петре III, который проправил всего-то 7 месяцев, он даже толком ничего не успел-то сделать. Поэтому такая история была вполне очевидна, и, наверное, поэтому Екатерина хотела себя обезопасить, и то, как видите, не обезопасила. Но о Емельяне Пугачеве мы сейчас с вами поговорим куда подробнее, и это я скорее сейчас привел его в пример, чтобы показать свое мнение, видение относительно ситуации со смертью Петра III. Далее. Еще один ключевой момент, который, наверное, тоже показывает сущность Екатерины, которая показывает нам, рассказывает, что она хотела единоличной власти еще давно, и она решала эти проблемы постепенно, это подросший и живший в заточении молодой человек, законный наследник престола Иван Антонович, он же Иван VI. И здесь мы с вами должны понимать, что Иван давно уже юридической силы не имел. Он даже, наверное, не подозревал, что являлся наследником, потому что всю свою жизнь он прожил в заточении и даже света белого не видел. Но Екатерина здесь самолично, уже это доподлинно известный факт, добилась того, чтобы Ивана VI убили. Якобы при попытке к бегству. То есть якобы вышло так, что кто-то решил освободить Ивана VI из-под стражи, из Шлиссельбургской крепости. Якобы кто-то, соответственно, захотел таким образом молодого человека на престол возвести. И все это было сфабриковано во имя того, чтобы просто показать, что вот смотрите, какая она власть такая вот непростая, что все, значит, хотят ее, эту власть, завоевать. Но здесь я, как уже, повторюсь, лично историк и просто разбирающийся в этом вопросе специалист, хочу заметить, что Во-первых, Иван VI даже не подозревал, повторюсь, что он император. Он даже не подозревал, кто он. Вообще не подозревал, что ему, как ему, зачем ему и как жить с этим. Во-вторых, юридической силы его наследный документ уже не имеет. Ну, а в-третьих, ну, в общем-то, даже вот, как видите, если убить всех претендентов, найдутся люди, которые скажут, что они Петр III, Иван Антонович, там, кто угодно. Княжна Тараканова, например, на ней мы тоже с вами тоже поговорим отдельно, потому что это тоже очень интересный момент про власть. Но нам с вами еще чуть-чуть нужно, буквально пару минут на то, чтобы поговорить о личности Екатерины. Исходя из этого, складывается такое впечатление, что Екатерина действительно хладнокровно стремилась к власти по головам. Но я, наверное, удивлю тех, кто считает, что Екатерина действительно занимала чужое место. Во-первых, бытует мнение, что Екатерина — регент Павла, единственного, кстати, наследника, которого так ждала Елизавета Петровна. И к моменту воцарения на престол Екатерины мальчику едва исполнилось 8 лет. И есть мнение, что Екатерина должна была править где-то еще лет 10, чтобы к 18-летию примерно отдать полноценное правление своему сыну. Но, во-первых, Павел не являлся наследником. Никто наследником Павла не делал по одной простой причине, что не было никакого документа от Петра вообще. Он просто был свергнут, ну или отречен от власти без какого-то права. Второе. Есть мнение, что Павел не сын Петра, и мы с вами об этом тоже говорили. Не сын Петра и Екатерины как минимум. Может быть, сын Петра, но мать его могла быть кто угодно. Например, как раз известная фаворитка Елизавета Шувалова. Елизавета Воронцова, простите. Вот. Она могла быть вполне себе матерью мальчика, но тоже не доказано. Но, тем не менее, раз нет документа, значит, Екатерина, в принципе, не может быть регентом. Значит, власть она при таком раскладе взяла незаконно. Если, соответственно, никакого наследного документа не было, Екатерина взяла власть честно, но здесь все говорят, что она захватила власть насильно, чтобы править сама. А я вот неожиданно вам под конец программы заявлю свое такое неожиданное мнение. Коль скоро я говорил о контрасте, что Екатерина любила все русское, она пришла во спасение России. И вы знаете, такое ощущение складывается, что судьба именно императорской России была в руках Екатерины, потому что, во-первых, Екатерина была третьей правительницей, при которой было долгое правление, спокойное и вдумчивое. Россия могла похвастать нечто подобным только при первых Романовых Михаиле Федоровиче и Алексея Михайловича. Длительное правление Петра I таковым считать нельзя, потому что Петр был в походах, в завоеваниях и в обустройстве новой России. А вот Екатерина, чье правление продлилось 34 года, как раз стала третьей императрицей, третьим правителем, если брать просто средний общий род, при котором все российское общество преобразилось именно пошагово и вдумчиво. И не зря Екатерину впоследствии прозвали «Великой». Это прозвище ей дали не историки, не аналитики, не историографы и даже не официальные летописцы, а простой народ. То есть Петру дали прозвище «Великий», но это такое очень понятие относительное. А вот Екатерина заслужила это прозвище, это звание сама, как впоследствии Александр II Освободитель. И вот теперь, когда мы с вами немного разобрались и в личности, и в характере, и в некоторых вопросах, как же Екатерина завоевала престол, если завоевывала, мы, наконец-то, к следующей программе с вами начинаем этот длинный путь. И я думаю, что теперь мы с вами можем остановиться, передохнуть и как-то, осмыслить то, о чем мы с вами поговорили, вспомнили прошлые выпуски. И теперь к следующему выпуску мы с вами можем уж точно начать говорить о Екатерине как с внутренней политики, так и с внешней. А на этом предлагаю с вами пока остановиться. Я на этом прощаюсь с вами. До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.